Глава 40. Я возвращаюсь в Индию. Автобиография йога Парамаханса Йогананда. С благоговением вдыхал я благословенный воздух Индии. Наше судно Раджпутана пришвартовалось 22 августа 1935 года в огромном порту Бомбея. Даже этот первый день вне судна был неким предвкушением последующего года непрерывной активности. Друзья собрались на пристани с гирляндами цветов и приветствиями. Вскоре в наших комнатах отеля «Тадж-Махал» мы приняли несколько групп корреспондентов и фотографов. Бомбей был для меня городом новым. Я нашел его энергично преобразующимся со множеством западных нововведений. Вдоль просторных бульваров тянулись ряды пальм, величественные здания государственных учреждений резко контрастировали с древними храмами. Однако осмотру достопримечательностей было уделено очень мало времени. Я горел от жгучего нетерпения увидеть возлюбленного гуру и других близких людей. Сдав форт в багажный вагон, наша группа уже спешила на восток поездом на Калькутту. К нашему прибытию на станции Ховра собралось такое множество встречающих, что мы некоторое время не в состоянии были выйти из вагона. Молодой Магараджа из Кашмир-базара и мой брат Бишну возглавляли комиссию по встрече. Я не был готов к такому теплому и пышному приему. Предводимые целой колонной автомобилей и мотоциклов среди множества радостных звуков, барабанов и раковин, мисс Блэч, мистер Райт и я в цветах с ног до головы медленно подъехали к дому моего отца. Постаревший родитель обнял меня, будто восставшего из мертвых. Без слов, с радостью мы долго смотрели друг на друга. Братья и сестры, дяди и тети, ученики и друзья давно прошедших лет сгрудились вокруг меня. Ни у кого из нас глаза не были сухими. Эта сцена сердечного единения, отошедшая ныне в архивы воспоминаний, вновь неизменно наполняет мое сердце. Что же касается встречи со Штри и Утешваром, то у меня не хватает слов, и поэтому я удовольствуюсь следующим описанием из дневника моего секретаря. В тот день, исполненный сладкими предвкушениями, я повез Йогананда-джи из Калькутты в Серампур. Проехав мимо каких-то причудливых лавок, в одной из которых в годы обучения в колледже Йогананда-джи любил перекусить, мы, наконец, выехали на узкую, обнесенную стеной улочку. Внезапный поворот налево, и вот перед нами двухэтажный кирпичный ашрам учителя с выступающими на верхнем этаже балконом, опаленным солнцем. Все создавало впечатление мирного уединения. С почтением вошел я за Йогананда-джи во внутренний дворик, расположенный между стенами дома. С сильно бьющимся сердцем мы проследовали вверх по старым цементным ступеням, истоптанным, без сомнения, бесчисленным множеством искателей истины. По мере того, как мы поднимались, напряжение возрастало. В достойной позе мудреца наверху лестницы перед нами спокойно предстал великий свами Шри Югтисварджи. Сердце мое возвысилось и расширилось от благословенного пребывания в его величественном присутствии. Слезы затуманили взор, когда Йогананда-джи с преклоненной головой припал к коленям учителя, выражая свою душевную признательность и приветствие. В смиренном послушании коснулся рукою стоп учителя, а затем своего лба. Потом он поднялся и оказался в объятиях Шри Югтишварджи. Вначале не было слов, но самое сильное чувство выразилось в немых фразах души. «Как горели их глаза!» «Как горели их глаза!» Излучая тепло возобновленного единения. Какая-то нежная вибрация прошла по тихому внутреннему дворику, и даже солнце внезапно выскользнуло из-за туч, чтобы добавить величественного сияния. Преклонив колено перед учителем и коснувшись его стоп, огрубевших от времени и служения, я передал свою собственную невыразимую любовь и признательность и получил его благословение. Затем я встал и очутился напротив пары прекрасных глубоких глаз, светящихся глубиною проникновения и в то же время сияющих радостью. Мы вошли в гостиную, одна из сторон которой целиком открывалась на балкон, тот самый, что был виден с улицы. Учитель сел на подстилку, лежащую на цементном полу, опираясь на потертую тахту. Чтобы облегчить позу, Игананда-джи и я сели, опершись на подушки оранжевого цвета, лежащие на соломенной циновке у стоп гуру. Я без особого успеха пытался проникнуть в беседу до Бенгалии между двумя свамиджи, потому что английский, как я обнаружил, невыразителен и пуст, когда они вместе, хотя свамиджи Магараджа, как называют другие великого гуру, зачастую говорил и на нем. Но через согревающее сердце улыбку и сверкающие глаза я легко воспринимал святость великого человека. Одно свойство, легко различимое в его беседе, как радостной, так и серьезной, решительная определенность утверждения, являющаяся признаком мудрого человека, знающего то, что он знает, ибо знает Бога. Его великая мудрость, сила устремленности и решительность проявлялись во всем. Одет он был просто, и вот хоти и рубашка, выкрашенные когда-то в цвет охры, теперь были выленившего оранжевого оттенка. Почтительно время от времени, изучая его, я отметил крупное атлетическое тело, закаленное испытаниями и жертвами жизни отреченного. Осанка величественная. Ходит он достойно и прямо. У него веселый раскатистый смех, очень радостный и искренний, исходящий из глубины груди, заставляющий его дрожать и сотрясаться всем телом. На его чистом лице поразительно просматривается отпечаток божественной мощи. Волосы посреди расчесаны на пробор, начиная с серебром и переходя в серебристо-золотистые и серебристо-темные пряди, заканчивающиеся кудрями у плеч. Борода и усы поредели и, казалось, укрупняли черты лица. Устремленный ввысь лоб как бы был обращен к небесам. Его темные глаза окружены кольцом эфирного голубого цвета. У него довольно большой и незаурядный нос, которым он забавляется в праздные моменты, щелкая и теребя его пальцами, как дитя. В покое его губы сдержаны, однако едва уловимо тронуты нежностью. Оглядевшись вокруг, я заметил довольно обветшалую комнату, которая наводит на мысль о непривязанности ее владельца к материальным благам. Выцветшие от времени белые стены длинной комнаты имели полосы, обесцветившиеся синей штукатуркой. В одном конце комнаты висел уникальный портрет Лахири Махасая, благоговейно украшенный скромным венком. Там же был старый снимок Игананда-джи, стоящего среди делегатов Конгресса всех религий во время его прибытия в Бостон. Я отметил странную гармонию современности и старомодности. Большая люстра для свечей, сделанная из граненого стекла, без употребления покрылась паутиной, а на стене яркий современный календарь. Вся комната излучала аромат мира и покоя. За балконом, подобно безмолвным стражам, над обителью возвышались кокосовые пальмы. Учителю достаточно было одного легкого хлопка в ладоши, как тут же к его услугам был какой-нибудь маленький ученик. Один из них – худенький мальчик по имени Профулла, с длинными черными волосами до плеч, парой весьма проницательных глаз и небесной улыбкой. Глаза его мерцали, уголки рта поднимались, как звезды и месяц, появляющийся в сумерках. Очевидно, что с вами Шри Юктишварджи был очень рад возвращению своего детища и, кажется, несколько интересовался мной, детищем детища. Однако преобладание мудрости в натуре этого великого человека препятствовало внешнему выражению его чувств. Игананда-джи, по обычаю ученика, вернувшегося к своему гуру, преподнес ему какие-то дары. Позже мы отведали простую, но хорошо приготовленную еду из овощей с рисом. Шри Юктишварджи было приятно соблюдение мною многих индийских обычаев, например, еды пальцами. Через несколько часов, наполненных летучими бенгальскими фразами и обменом теплыми улыбками и веселыми взглядами, мы выразили свое почтение у его стоп, простились с пранамом и уехали в Калькутту, навсегда унося с собой память о святой встрече. Читаем сноску. Пранам – полное приветствие от санскритского корня «нам» – приветствовать или кланяться, и префикса «пра» – полностью. Полное приветствие, сопровождаемое складыванием ладоней, перемещаемых от сердца ко лбу, оказывается главным образом монахам и другим уважаемым людям. Пранам в Индии замещает рукопожатие на Западе. Из Америки, Европы и Палестины я привез подарки для Шри Юктишвара. Ничего не сказав, улыбаясь, он принял их. В Германии я купил для себя комбинированный зонт-трость, а в Индии решил подарить его учителю. Вот этот подарок я, конечно же, ценю. При этом в непривычном замечании глаза гуру были обращены ко мне с нежным пониманием. Из всех подарков он решил показать посетителям именно трость. «Учитель, пожалуйста, позвольте достать новый ковер для гостиной». Я заметил, что его тигровая шкура лежала на потрепанном коврике. «Сделай так, если тебе хочется». В голосе гуру не было энтузиазма. «Посмотри, моя тигровая подстилка приятная и чиста. Я монарх в своем маленьком царстве. За ним огромный мир, интересующийся лишь внешним». Когда он произнес эти слова, я почувствовал, что годы отошли куда-то, и я снова ученик, очищающий, очищаемый в повседневном огне дисциплинирования. С трудом оторвавшись от Серампура и Калькутты, мы с мистером Райтом наконец выехали в Ранчи. Какой прием! Какая трогательная овация! Со слезами на глазах я омнил самоотверженных учителей, державших знамя школы, поднятым в течение 15 лет моего отсутствия. Веселые лица и счастливые улыбки учеников и проживающих постоянно и обучающихся только днем были достаточным доказательством ценности их заботливого воспитания в школе и обучения йоге. Но, увы, учебное заведение в Ранчи находилось в большом материальном затруднении. Старого Магараджи, господина Мининдра Чандра Нунди, чей Кашимбажарский дворец был превращен в центральное школьное здание, и которое делал много царственных пожертвований, теперь не было в живых. Вследствие недостаточности общественной поддержки многие бесплатные и благотворительные начинания школы ныне находились в серьезной опасности. Я не потратил годы в Америке напрасно и научился кое-чему из ее практической мудрости, ее духу неустрашимости перед препятствиями. Неделю я оставался в Ранчи, борясь с проблемами. Затем последовали интервью в Калькутте с выдающимися лидерами и воспитателями, продолжительные беседы с молодым магараджей Кашимбажара, обращение к отцу за финансовой поддержкой, и вот шаткие основания Ранчи стали поправляться. Многие пожертвования от моих американских учеников были получены как раз вовремя. После немногих месяцев пребывания в Индии я имел счастье увидеть школу в Ранчи, признанной официально. Мечта моей жизни о навсегда обеспеченном центре йоговского воспитания осуществилась. Она владела мной еще тогда, когда у меня была группа из 7 ребят в скромных начинаниях 1917 года. Эта школа, йога-дасатсанга Брахмачария-Видялая, проводит занятия по предметам начальной и средней школы под открытым небом. Как ученики, живущие в школе, так и ученики, живущие дома, помимо изучения основных предметов, получают определенное профессиональное воспитание. Через комитеты самоуправления ребята сами регулируют большую часть их деятельности. В самом начале преподавательского пути я открыл, что дети, озорно радующиеся тому, что провели учителя, охотно принимают правила и дисциплины, установленные их соучениками. Сам, никогда не будучи образцовым учеником, я всегда с сочувствием относился ко всем проказам и проблемам ребят. Спортивные состязания и игры поощрялись. Поля оглашались возгласами детей во время тренировок по хоккею и футболу. Учащиеся ранчи часто выигрывали кубки в соревнованиях с другими школами. Ребята научились методу йогада, перезарядке мышц благодаря волевому усилию, мысленному направлению жизненной энергии в любую часть тела. Ребята обучаются также асанам, фехтованию и латхи – палка. Обученные приемам первой помощи, ученики ранчи оказывали ценную услугу своей области в трагические периоды наводнения или голода. Мальчики работают в саду и выращивают собственные овощи. Предметом начальной школы на хинди обучаются колы, санталы и мунды – народности, населяющие эту область. В ближайших селах организованы классы для девочек. Уникальная черта ранчи – посвящение в крия-йогу. Ребята ежедневно занимаются духовными упражнениями, распеванием гиты и обучаются наставлениям и примерам добродетелей скромности, самопожертвования, благородства и правдивости. Они учатся тому, что зло – это то, что приносит горе, а добро – это действия, ведущие к счастью. Зло можно сравнить с отравленным медом, соблазнительным, но пропитанным смертью. Победа над беспокойством тела и ума методами концентрации приносит удивительные результаты. В ранчи не в новинку увидеть трогательное маленькое тельце лет 9-10, целый час пребывающее в неизменной позе с немигающим взглядом, направленным на духовное око. Часто наблюдая за учениками, проживающими по всему миру, с трудом высиживающими лишь один урок, я вспомнил эту картину в ранчи. Читаем сноску. Тренировка ума через определенные техники концентрации давала Индии в каждом поколении людей с удивительной памятью. Господин Виджая Ракхавачари описал в эпохе Индостана опыты с памятью, проведенные в Мадрасе на современных профессиональных людях. Они, писал он, были необыкновенно образованы в санскритской литературе. Сидя в середине огромной аудитории, эти люди одинаково и одновременно подвергались эксперименту, проводимому зрителями. Опыт был таков. Один зритель звонил в колокольчик, второй диктовал с листа длинное арифметическое уравнение, включающее сложение, вычитание, умножение и деление. Третий произносил длинные отрывки из поэмы Рамаяна или Махабхарата. Четвертый предлагал сложить стихотворение, составляя строфы в определенном ритме, на определенный сюжет с определенным стилем. Пятый зритель дискутировал на богословскую тему. Шестым, седьмой все это время крутил колесо, обороты которого необходимо было подсчитать. Каждый человек с памятью, соответственно, в точности сосчитал количество звонков, дал ответ на уравнение, воспроизвел прочитанные отрывки поэм, сложил предложенное стихотворение, точно воспроизвел стиль и последовательность диспута и сосчитал количество оборотов колеса. Они делали это только в уме, ибо ни бумаги, ни ручки у них не было. Такие способности удивительны. Обычный человек с неосознанной завистью недооценивает подобные достижения, полагая, что они затрагивают лишь низшую мозговую деятельность. Однако это вопрос не только памяти, это показатель возможности невероятной концентрации ума. Во фруктовом саду стоит храм Шивы со статуей благословенного Лахири Махасая. В саду под манговыми деревьями каждый день занимается молитвами и изучением священных писаний. Госпиталь Йогада-сатсанга Сивашрам в имении Ранчи предлагает бесплатную медицинскую помощь, включая хирургическую, тысячами индийских бедняков. Ранчи расположен на высоте 600 метров над уровнем моря. Климат здесь мягкий и ровный. На участке в 11 гектаров рядом с большим плавательным бассейном находится один из лучших фруктовых садов Индии, в котором растут 500 плодовых деревьев манго, гуавы, личи и финиковые пальмы. В библиотеке Ранчи множество журналов и около 1000 томов на английском и бенгали, подаренных жителями Запада и Востока. Есть коллекции священных писаний мира. Тщательно систематизированный музей выставляет драгоценные камни, археологические, геологические и антропологические экспонаты, являющиеся в значительной степени трофеями моих странствий по разнообразной земле Господней. Открыты и ныне процветают средние школы-филиалы с проживанием и обучением йоге, сохранившие характерные черты Ранчи. Это йога-сатсанга Видьяпитх, школа для мальчиков в Лакханпуре, в Западной Бенгалии, и средняя школа и обитель в Эджмаличаке, в Миндапуре, Бенгалия. Величественный йогада Матх Дакшинишвари Уганга был основан в 1938 году. Всего в нескольких милях к северу от Калькутты новая обитель представляет мирный приют для жителей города. Дакшинишвар Матх – это штаб-квартира общества йогада Сатсанги в Индии и его школ, центров и жилищ в различных частях Индии. Общество йогада Сатсанга в Индии официально присоединилось к Международному центру общества самопознания, находящемуся в Лос-Анджелесе. Деятельность йогада Сатсанга включает издание ежеквартального журнала йогада и рассылку каждые 2 недели уроков студентам, проживающим во всех уголках Индии. В этих уроках даются подробные инструкции общества самопознания к методам энергизации, концентрации и медитации. Их благоговейная практика составляет основу для высших инструкций в крия-йогу, которая дается преуспевающим студентам в последующих уроках. Образовательная, религиозная и гуманитарная деятельность йогады требует служения и преданности многих учителей и сотрудников. Я не привожу здесь имен, так как их много, но в моем сердце для каждого имеется теплое место. Мистер Райт прочно сдружился с ребятами Ранчи. Одетый в простой отхоте, он некоторое время жил среди них. В Бомбее, Ранчи, Калькутте, Серампуре, повсюду, куда бы ни поехал мой секретарь, обладающий даром живописания, он вынимал свой путевой дневник, чтобы записывать все, что пережил. Однажды вечером я спросил его: «Дик, каково ваше впечатление от Индии?» «Мир», — сказал он задумчиво. «Аура расы. Мир».